Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Об основных событиях на этот час. В Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре обвинения предъявлены еще двум должностным лицам. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». В Косове объявлен многодневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого 16 января погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще двум должностным лицам. В нарушении правил пожарной безопасности и халатности, повлекшей гибель людей, обвиняются служащий Приморского отделения Сбербанка Виктор Ханников и начальник районного отдела госпожарнадзора Сергей Лузган, оба взяты под стражу. До этого по аналогичным обвинениям были арестованы старший пожарный инспектор Алексей Лобанов и управляющая Сбербанком Людмила Феофанова. На Камчатке спасатели возобновили сегодня попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных несколько дней назад снегопадом в районе вулкана Горилы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Спасатели были вынуждены накануне прекратить попытки добраться до 14 Уралов из-за нулевой видимости и сильной метели, хотя до колонны оставалось не более 10 километров. Сегодня с утра снегоходы вновь вышли в район Мутновского перевала, где терпят бедствие 16 человек, оказавшихся еще 17 января в снежном плену. Пока спасателям добраться до колонны не удалось, трое суток дальнобойщики живут без пищи. В воскресенье днем у них закончилось топливо в последней вахтовке, где они вместе ждали хорошей погоды. Спасатели пытаются провести водителям пищу и газовые баллоны. Сегодня старший из водителей колонны вышел на связь с управлением МЧС и доложил, что все водители живы, правда, все испытывают страшное чувство голода и мерзнут. В понедельник также поступило сообщение о том, что гусеничный тягач, в котором находятся 4 человека, найден в районе реки Апала на западном побережье Камчатки. Тягач, пропавший 19 января во время метели, искали двое суток спасатели на снегоходах. Все люди живы и здоровы. Они пережидали буран в одной из рыбацких стоянок, но связи у них не было. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
«Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу «Моздок-Тбилиси». В Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной и резервной линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. Ремонтно-восстановительные работы, по оценкам специалистов, займут несколько дней. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Москву в саботировании поставок газа с целью вызвать в стране энергетический кризис. МИД России назвал заявление Саакашвили истерии.
Радио Свобода. Новости.
Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака Силва значительно опередил своих сторонников. Все пятеро были представителями левых сил. Эво Моралес приведен в воскресенье к присяге в качестве нового президента Боливии. Моралес стал первым президентом Боливии, представляющим коренное население страны – индейцев. Он – бывший лидер движения фермеров, выращивающих коку, политик левой ориентации. На церемонии инаугурации Эво Моралес заявил о намерении покончить с коррупцией и социальной несправедливостью. Он подчеркнул, что собирается проводить реформы мирным, ненасильственным путем. У здания парламента Боливии, где проходила инаугурация, собрались десятки тысяч сторонников нового президента, чтобы отметить его вступление в должность. В Косове объявлен многодневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Парламент Косово почтил в память Ругова минуты молчания. Похороны президента назначены на 26 января в столице края Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Сорен Йессен Петерсон.
В самый решающий момент истории Косово мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа прежде всего благодаря многолетнему руководству президента Ругова.
Это был верховный представитель ООН в Косово. Ибрагим Ругова, многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Белграда, скончался 21 января в возрасте 61 года от рака легких.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN, однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Судебное преследование против писателя было возбуждено после его заявления о том, что в Турции имел место геноцид армян. Венский музей истории искусств возвращена похищенная почти 3 года назад скульптура работы Челлини Сальера стоимостью в 50 миллионов евро. С подробностями из Вены наш корреспондент Дмитрий Атлас.
Выйти на след преступника полиции помог мобильный телефон. В октябре прошлого года похититель потребовал от австрийской компании «Юника», застраховавшей Сальеру, многомиллионный выкуп. И чтобы устранить сомнение в том, что скульптура находится в его руках, указал месторасположение трезубца, являющегося частью Сальеры. Попытка передать выкуп успеха не имела, однако полиция удалось идентифицировать мобильный телефон, с которого преступник послал СМС страховой компании. Оказалось, что в магазине, где телефон был продан, сохранилась видеосъемка человека, его купившего. В минувшую пятницу полиция опубликовала фотографии покупателя телефона, указав, что он с большой долей вероятности причастен к похищению скульптуры. Вскоре после этого подозреваемый сам явился в полицию, признался содеянным и сообщил, где спрятана Сальера. Сообщается, что подозреваемый, 50-летний специалист по установке аварийной сигнализации, впервые увидел знаменитую скульптуру всего за несколько недель до похищения и только впоследствии узнал о том, какую ценность она собой представляет. Сальера получил лишь незначительные повреждения и уже в ближайшее время будет вновь экспонироваться в Музее истории искусств. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Напомним главные новости этого часа. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще 2 должностным лицам. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». В Косове объявлен многодневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой снег, минус 22-24 градуса. Ветер северный 36 метров в секунду. Атмосферное давление 362 миллиметра ртутного столба. В Петербурге без осадков до минус 17 градусов мороза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж корреспондента, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Максим Егоров, председатель благотворительной общественной организации «Ночлежка». Мы поговорим о том, как переносят морозы бездомные и что делает общество для того, чтобы они их пережили. А сейчас репортаж нашего корреспондента. Сегодня в Страсбурге начинается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в ходе которой намечены дебаты о соблюдении прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов. Российские официальные лица уже выразили свое недовольство тем, что эти вопросы находятся в повестке сессии ПАСЕ. Между тем, в этом году Россия впервые будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. О том, как совмещаются споры Москвы с ПАСЕ и будущее председательство России в Совете Европы, наш корреспондент Данила Полпирович.
В этом году Россия целых полгода, с мая по ноябрь, будет возглавлять Комитет министров Совета Европы, единственной общеевропейской организации, где у России полноправное членство. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев будущему председательству России в Совете Европы рад, хотя и предвидит трудности.
Россия впервые будет председательствовать в паневропейской организации, и это, естественно, вызов, это принципиально другие возможности влиять на деятельность этой организации, для России очень важной и очень нужной. Но понятно, что те силы, те политические силы, которые не симпатизируют России в Европе, будут использовать это обстоятельство для того, чтобы, во всяком случае, в стенах парламентской ассамблеи будировать российскую тему и изыскивать возможности оказания дополнительного давления на нашу страну.
Как примеры давления Константин Косачев приводит два пункта из повестки начинающейся сессии ПАСЕ. Доклад немецкого парламентария Рудольфа Биндига о правах человека в Чечне и вопрос о необходимости осудить преступления тоталитарных коммунистических режимов. Между тем, парламентарии из Европы говорят, что в Москве зачем-то культивируется образ врага на Западе. Причем европейцев там то называют партнерами, то говорят, что западные страны Россию за великую державу не считают. Имперский комплекс еще никому и никогда не помогал, считает член ПАСЕ от Швейцарии Андреас Гросс, давно занимающийся в Ассамблее российской темой.
Я вообще вижу объяснение многим российским проблемам в том, что ее руководство чувствует себя окруженным враждебными силами, чувствует себя напряженно в мировой политике. Это объяснимо, учитывая российскую историю, но все равно не стоит играть в империю. Как они общаются с Украиной, как поддерживают Лукашенко, что они делают в отношениях с Грузией, это наследие имперской политической культуры, которое мы должны преодолеть.
Остается добавить, что с трудностями в Совете Европы Россия может столкнуться уже на старте начинающейся в январе сессии. Российская делегация на прошлой неделе заявила, что при открытии сессии может последовать предложение не подтверждать полномочия россиян в ПАСЕ и назвала это происками недоброжелателей.
Рассказывал Данила Вилберович. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, считаете ли вы конструктивной критику международных организаций России.
Они почувствовали, что мы начинаем возрождаться и стараются нам помешать, потому что боятся конкурента на мировой арене.
Мне кажется, что сейчас мы живем во время абсолютной анархии. Не работают ни власти, никакие системы, и, соответственно, анархия в умах людей. – И, конечно, международные наблюдатели, они абсолютно правы.
Я думаю, что он применим ко всем странам. В принципе, сейчас и в Европе, и в Америке идет, я бы сказал, простым языком, зажим демократии.
Они решают свои проблемы. Критика идет ведь из-за большой геополитики. Влияние России растет, стабилизационный фонд растет, потихонечку худо-бедно реформы идут. Это представляет некоторую угрозу для расклада сил на международной арене. Я не чувствую, что зажимают демократию. Возможности выбора есть, и когда есть возможность выбора, то, конечно, ни о какой диктатуре речи не идет.
К тоталитарным государствам Америка, наверное, принадлежит больше, чем мы. Потому что в сегодняшние дни она диктует свои условия, а не мы. А основная часть мира, как клоуны. А кукловод – это Америка. В общем, я считаю, что политика Путина нормальная.
Я считаю, что она действительно конструктивна, потому что у нас в последнее время принято даже вот указ об ограничении организаций общественных, международных. Это очень урезает права. Поэтому я считаю, что они абсолютно правы.
Нет, я, наверное, не чувствую в своей жизни какой-то определенный зажим, закручивание гаек. Нет.
Сейчас люди свободны, мне кажется, это очень хорошо. И обвиняются Россию в том, что она какие-то препоны этому ставит. Неправильно.
За границей они всегда были недовольны. Как Союз развалили, как и сейчас. Я не помню такого, чтобы они были чем-то довольны.
Что касается политики, я вообще стараюсь не быть критичной в этом вопросе. Каждый, наверное, делает свое дело так, как он может.
Конечно, конструктивно. Последние шаги нашего правительства направлены на закрытие России, ну, как при Советском Союзе. Я думаю, что это создание определенных условий, когда можно будет делать что-то еще без помех.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Еженедельник «Новая газета» в Петербурге комментирует ситуацию с холодом в городе, которому, как пишет газета, радуются только аптекари и нерадивые шклеры. Им можно не учиться. Зато полку оперативных бригад ремонтников нет покоя. То отключается электричество, то здесь, то там авария на теплотрассе. В качестве иллюстрации газета приводит объявление, которое появилось на дверях подъездов в домах Центрального и Адмиралтейского районов. «Уважаемые жильцы, держите постоянно открытым кран. Пусть холодная вода льется тонкой струйкой, иначе трубы замерзнут», пишет «Новая газета» в Петербурге. О другой проблеме пишет еженедельник «Мой район», комментируя опасения жителей и работников Пулковской обсерватории о возможном переносе обсерватории и застройке ее территории жилыми коттеджами. Информация об этом появилась на сайте архитектурной мастерской Татьяны Славиной, что говорит о серьезных намерениях властей, использующих любые возможности для строительства на выгодных им территориях. Как напоминает газета, в 2003 году «Газпром» предложил построить на месте парка аттракционов в Таврическом саду спортивно-оздоровительный комплекс. Культурно-историческая экспертиза тогда была сделана в мастерской Славиной, где сочли строительство в Таврическом саду возможным. В результате Министерство культуры уменьшило границы охраняемого государством памятника и разрешила строительство, напоминает еженедельник «Мой район». О том, что петербуржцы перестают кормить голубей, пишет еженедельник МК в Питере, отмечая, что число тех, кто кормит голубей и других пернатых в Петербурге, уменьшается прямо на глазах. Специалисты объясняют это опасением заразиться птичьим гриппом. Многие жители города перестают сыпать корм на подоконники своих квартир, что делали даже в блокаду. Это объясняется постоянно обновляемой информацией об опасности птичьего гриппа и предложениями не допустить перелетных птиц в Россию или даже перестрелять их, хотя наибольшее беспокойство у специалистов вызывают личные хозяйства в районах Парголово-Левашово, где содержится более 200 000 кур, отмечает МК в Питере.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9:16. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке по делу о недавнем пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще 2 должностным лицам. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва. Подробнее об этом через несколько минут в выпуске новостей на Радио «Свобода».
Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода Ваги». Агрессия в современном российском обществе. Чем она отличается от агрессии в европейских странах? Что унаследовано от Советского Союза? Как связаны семейная и государственная агрессия? Как уровень агрессии в обществе влияет на продолжительность жизни? В программе участвуют социологи Борис Дубин и Лев Гудков, политолог Сергей Яниколопов, демограф Анатолий Вишневский, культуролог Галина Зверева, писатель Анастасия Гостева и студент-экономист Сергей Санович. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге перед началом сильных морозов редакция журнала «Путь домой» провела акцию молчания «Следующий километр», цель которой – привлечь внимание горожан и властей города к отчаянному положению бездомных, замерзающих на улице, рассказывает Татьяна Вольцкая.
По официальным данным, в Петербурге около 10 000 бездомных. По данным журнала «Путь домой» – 54 000. В их числе и незаконные мигранты, и беженцы, и люди, ставшие жертвами квартирных махинаций. Это граждане без регистрации, а значит, фактически бесправные, не имеющие права даже на медицинское обслуживание или на восстановление своего паспорта в случае его утери. При этом исследования социологов неутешительны. Они показывают, что только 1/3 петербуржцев сочувствует бездомным и готовы им хоть чем-то помочь. Между тем, в холодное время года помощь может быть особенно необходима. Люди могут замерзнуть прямо на улице, погибнуть от обморожения медленной мучительной смертью. Иногда, чтобы предотвратить ее, нужно простое участие прохожего, который не пройдет мимо. Акция «Следующий километр», инициированная редакцией журнала «Путь домой», как раз и направлена на то, чтобы вызвать такое человеческое участие. На одном из участков дороги жизни были установлены около 100 памятников бездомным, которые погибли или погибнут этой зимой. Кстати, статистики, сколько их вообще погибает, практически нет, говорит главный редактор журнала Аркадий Тюрин.
В одном из дружественных оперативно-сыскных отделов милиции я держал в руках папки. В каждой папке были листочки. Листочек, фотографии, место, дата. Каждая папка была толщиной 10-12 сантиметров. То есть количество листочков можете себе представить. А папок было 3.
Памятники у дороги жизни не из мрамора или бронзы. Это временные инсталляции из предметов одежды секонд-хенд, разложенных на снегу. Вместо пафосных эпитафий и табличек с именами к ним прикреплялись листочки с одним коротким словом «Я». «Я» — это то, чего нельзя отнять даже у бездомного. И все-таки, почему же была выбрана именно дорога жизни? Нет ли в этом некоторого кощунства, спекуляции? Говорит куратор проекта Алексей Варсобко.
Должен создаться такой определенный образ. Дорога жизни, связанная как бы с гибелью людей в блокадном Ленинграде. А у нас получается сегодня, что люди гибнут в Петербурге. Тем и кошмарнее, и трагичнее, что люди гибнут только из-за того, что у них нет дома. То есть войны нет, да, погибают люди. Цель и смысл изменить отношение общества к этой проблеме.
Все вещи, использованные для инсталляции, переданы бездомным. Акции в защиту бездомных в Петербурге будут продолжены.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Максим Егоров, председатель благотворительной общественной организации «Ночлежка». Мы поговорим о том, как переносят морозы бездомные. Вот только что прозвучал наш репортаж. Во-первых, здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Скажите, вот как вы прокомментируете то, что только что мы услышали? Ведь речь шла тут и о возможном кощунстве, и о том, что нет статистики. Вот ваше мнение на этот счет?
Ну, на самом деле, основное кощунство – это когда люди в цивилизованном городе замерзают на улице зимой. И, на самом деле, здесь, если можешь что-то для них сделать, то нужно это делать. Вот. Если говорить о статистике, то есть некоторые цифры. К сожалению, нет данных о замерзших. У меня нет данных о людях, которые замерзли вот за последнюю неделю. Но прошлой зимой только за 2 месяца погибло 300 человек, и то есть за декабрь-январь от прошлого года. И поскольку холода тогда были не такие суровые, а ситуация, скажем, с услугами для бездомных не изменилась в лучшую сторону, то я предполагаю, что цифры примерно такие же, если не хуже.
А как вы вот высчитали, если можно так сказать,
эти 300 человек? Это по данным морга, то есть это официальные данные. То есть, ну, мы не считали. Это данные больниц и морга.
Просто во многих средствах массовой информации можно прочитать о том, что, ну, вот прозвучало в репортаже, о том, что статистики в принципе такой нет. И...
Нет статистики по бездомным. Действительно, очень тяжело пересчитать бездомных по головам, потому что, ну, даже та перепись, которая у нас ведется, ну, или велась, она ведется, скажем, по месту регистрации. То есть вот идет человек, у него есть список людей прописанных, он идет и всех опрашивает. Вот, бездомный – это действительно в первую очередь для нас человек без регистрации. То есть он, может быть, даже живет у каких-то родственников или знакомых, но из-за того, что у него нет этого штампа в паспорте, он действительно человек полностью бесправный, он не может ни лечиться, ни пенсию получать на себя, ни на своих детей. Вот. А данные смертности, на самом деле, они были всегда, потому что так или иначе, эти люди попадают в поле зрения или милиции, или органов там, здравоохранения. То есть, ну, единственная проблема, что человек уже находит, может быть, там, через месяц или весной их начинает уже находить. То есть такая, да, получилась тема не очень приятная. Но на самом деле, вот, опять же, официальные данные городского морга за 2000 год, 3000 трупов неопознанных было в Петербурге. Из них, ну, то есть понятно, что это... В основном это бездомные.
Большая часть.
Большая часть, да. То есть это 90% это бездомные.
А, опять же, когда я смотрю различные статьи на эту тему, которые, естественно, появились в некоторых СМИ, там идет статистика за сутки, например, там 18 января там, с обморожениями были доставлены в больницу там, 53 человека, да, 19-го там 7 замерзли и так далее. Вот как-то вы отслеживаете эту ситуацию, и насколько здесь можно говорить об объективной информации, потому что все-таки, если брать информацию ежедневную, наверное, она была бы более точная, да, чем за целую зиму.
Безусловно, эти люди попадают в больницы, и, конечно, ну, каждая больница ведет свою собственную статистику, и мы тоже можем сказать, что ну вот из нашей практики, потому что у нас есть проект, который работает прямо на улице, ночной автобус, и социальный работник в разговоре с бездомными, с людьми, которые приходят за горячей едой, конечно, он слышит эти новости. И, ну, то есть вот примеры у него тоже, скажем, вот, перед ним, и мы тоже вызываем скорую помощь, когда это необходимо.
Что это за проект, если можно?
Это проект «Ночной автобус». Это автобус, который выезжает в город, на окраины города. Он работает с 7 вечера до половины первого ночи. И волонтеры, которые выезжают с этим автобусом, раздают горячую еду. Социальный работник помогает людям решить какие-то вопросы, там, посоветовав им что-то или там, выдав теплую одежду. И врач выезжает 2 раза в неделю, который делает перевязки. И на самом деле очень часто эти перевязки связаны именно с тем, что человек получил обморожение, возможности находиться в больнице у него нет, потому что у него нет регистрации, или даже в поликлинику он тоже не может ходить. И вот он вынужден пользоваться такой, скажем, не примитивной, но очень минимальной помощью в рамках нашего проекта.
Бездомные узнают об этом, судя по всему, по сарафанному радио.
Ну да, да, конечно, друг от друга узнают.
И сколько людей приходит, как правило, вот к этому автобусу?
Ну, сейчас, когда стало холоднее, а людей стало меньше. Ну, это обычная практика, когда очень холодно, люди стараются вообще не выходить, ну, оттуда, где они живут. То есть они стараются оставаться в подвалах, на чердаках. А в среднем мы кормим 150-180 человек. Вот так. Сейчас вот на 4 стоянках, вот когда вот в течение всей прошлой недели было около 100.
Если говорить о местах проживания бездомных, вот вы сейчас назвали уже подвалы, чердаки, а где на самом деле вот в эти морозы, причем в морозы ночью, которые достигают там и 35 градусов, где ночуют эти люди?
Ну вот, я уже сказал, что они ночуют вот в этих неприспособленных помещениях. Например, вот на одной из стоянок бездомные ночуют в совершенно неотапливаемом помещении, это бывшая какая-то диспетчерская трамвайного пункта, то есть это дом без окон, без дверей, ну, то есть там единственное, есть крыша, вот. И
заброшенный дом.
Заброшенный, то есть такой даже не дом, а заброшенная такая будка, вот, и, конечно, вот люди, которые находятся в таких помещениях, они страдают в первую очередь, потому что вроде как они обустроили свой быт, они как-то там живут, то есть у них какое-то там сообщество образовалось, и когда такие холода, конечно, они являются самыми незащищенными людьми. На вокзалах, в подъездах люди могут находиться. И вот приводилось, Аркадий Тюрин ссылался на статистику, что 54 тысячи бездомных, действительно, 54 тысячи людей без регистрации. Но вот из этого числа на улице живет как раз 10 тысяч. И, к сожалению, вот для того количества людей, которые вот сейчас вынуждены жить в подвалах, на чердаках или на вокзалах, в наших городских учреждениях, ночлежках существует всего только 200 мест. Понятно, что большая часть из них вынуждена жить как раз, ну, им не жить даже, а выживать, используя там подвалы, чердаки, которые периодически закрываются, кто-то выгоняют в подъездах. Сейчас в связи с холодами участились звонки просто жителей, которые говорят, вот у нас бездомный замерзает в подъезде, потому что в подъездах тоже не жарко, да, и что делать? Ну, вот сейчас мы открыли такую экстренную ночлежку на 30 мест, именно как раз по поводу холодов, по нашему старому адресу на Синопской 26, правда, в другом помещении. Вот мы советуем людям говорить бездомным, что нужно идти туда, потому что там мы берем действительно всех.
То есть по старому адресу вы можете принять там сколько, 40 человек, насколько я понимаю. И по новому адресу тоже примерно столько.
Да, примерно 40 человек, да.
То есть 80 человек вы можете разместить ночью и помочь людям. И при этом есть ли еще в городе места такие, где...
Да, есть городские дома ночного пребывания и в центральном районе, в Петроградском. Вот, но я уже сказал, что при том количестве людей 10 тысяч на улице, то есть они сейчас все заполнены.
Там какой объем они могут принимать, если вы в курсе?
Я в курсе, ну вот 200 мест в общей сложности. Все городские, 200. Да, 200 мест, и вот 80, которые сейчас мы предоставляем.
То есть 280 человек, 10 тысяч примерно людей на улице, и там, и вот как вы сказали в начале, 300 человек погибает зимой.
Да.
Скажите, как-то сами бездомные готовятся к холодам? Они, во-первых, не могут знать прогноз погоды, скорее всего, да? Они живут, так сказать, одним днем.
Да.
Вот у вас есть, вы знаете о том, как они готовятся к зиме?
Действительно, то есть, ну, нужно понимать, что бездомные разные, потому что если мы говорим о том, что есть люди, которые живут у знакомых или друзей, они могут пользоваться услугами и радио, и телевидение, и газеты могут читать, те бездомные, которые живут действительно на улице, им достаточно сложно предвидеть ситуацию. И с одной стороны, потому что у них нет источников информации, а с другой стороны, действительно, эти люди вынуждены жить одним днем, потому что каждый день у них направлено на то, чтобы обрести безопасный ночлег. И единственный способ – это взять больше одежды.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А сегодня в 11 часов утра по московскому времени слушайте программу «Смотрим телевизор». Какое национальное телевидение появится на пятой петербургской кнопке? В программе участвуют обозреватель «Эхо Москвы» Елена Афанасьева, обозреватель газеты «Известия» Евгений Кузин и корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Анна Пушкарская. Ведет программу Анна Качкаева. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинение предъявлено еще двум должностным лицам, сообщил прокурор Приморского края Александр Аникин. На Камчатке спасатели продолжают попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных 17 января снегопадом в районе вулкана Горелы. В помощи нуждаются 16 человек, у них нет продуктов и заканчивается топливо. В районе происшествия сохраняется штормовая погода. В поселке Амчак в Магаданской области из-за аварии, вызванной морозами, без теплоснабжения остались 3 двухэтажных жилых дома, в которых проживают свыше 50 человек. «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу «Моздок-Тбилиси». В палестинской автономии сегодня последний день избирательной кампании. Выборы в парламент состоятся в среду. Основная борьба разворачивается между правящей партией «Фатх» и радикальной группировкой «Хамас». Эво Моралес приведен в воскресенье к присяге в качестве нового президента Боливии. Моралес стал первым президентом Боливии, представляющим коренное население страны – индейцев. В Косове объявлен траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Похороны пройдут 26 января в Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, намеченные в Вене на 25 января, перенесены на февраль. Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Завтра в Петербурге состоится внеочередное заседание Международного совета Евразийского сообщества. В работе совета примут участие главы 6 стран России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Предполагается, что главным пунктом повестки дня заседания станет вопрос о приеме в состав Евразэс Узбекистана. Первое заседание нового уставного суда Петербурга состоится 26 января. Планируется, что на нем будет рассмотрен запрос группы депутатов петербургского парламента о проверке соответствия уставу Петербурга ряда постановлений городского правительства. Рассмотрение дела о сносе торговых павильонов отложено на неопределенный срок, поскольку в связи с изменением судейского состава дело планируется рассматривать заново. Около 100 человек приняло участие 21 января в митинге, приуроченном ко дню памяти основателя партии большевиков Владимира Ленина. Организаторами акции, прошедшей у памятника Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге, выступили организации «Коммунисты Петербурга», «Российская рабочая партия» и другие. В ходе митинга была принята резолюция, согласно которой все желающие, независимо от политических пристрастий, смогут выступить против выноса тела Владимира Ленина из мавзолея в Москве. Общественные организации, выселяемые из Шуваловского дворца в Петербурге, надеются, что получат достойные помещения для того, чтобы продолжить свою деятельность. Председатель Петербургского совета мира и согласия Вера Бровкина выразила сожаление по поводу того, что Дом дружбы перестает существовать в своем нынешнем виде, когда на базе совета работали различные организации, не имеющие статуса юридических лиц, например, Ассоциация историков блокады или Ассоциация содействия ООН. Напомним, что Петербургский дом дружбы передан в аренду культурно-историческому центру «Связь времен» сроком на 49 лет под музей частных коллекций, учрежденный предпринимателем и коллекционером Виктором Виксельбергом. Чемпион мира по боксу Николай Валуев сразу после завтрашнего приезда в Петербург собирается дать объяснение по поводу инцидента, случившегося 19 января в спорткомплексе «Спартак». По предварительным данным, после выяснения отношений с Николаем Валуевым, вступившимся за свою жену, на больничной койке с черепно-мозговой травмой оказался 61-летний охранник спорткомплекса Юрий Сергеев. По словам охранника, он лишь объяснил Галине Валуевой, что она неверно припарковала машину. Однако супруга Николая Валуева позвонила мужу, после чего тот приехал, отыскал охранника и, по словам очевидцев, избил его. Уголовное дело пока не возбуждено, и этот вопрос будет решен, может быть, и сегодня. Компания Ford Motor Company планирует увеличить продажи автомобилей в России в этом году по сравнению с прошлым годом на 68%. Планом продаж должно способствовать увеличение производственной мощности на заводе под Петербургом в 2 раза, развитие кредитных программ и расширение дилерской сети. Напомню, что осенью прошлого года на предприятии возник трудовой спор по поводу повышения заработной платы, в ходе которого рабочие завода провели предупредительную и итальянскую забастовки. Администрация пошла на частичные уступки рабочим, однако переговоры будут продолжены и в этом году.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте.
Ну, что и происходит. Бездомные приходят к нам или в другие благотворительные организации, берут вещи. Слава Богу, у нас их вещей сейчас достаточно, потому что люди приносят их к нам. Они приносили на Синопскую набережную, сейчас несут на Боровую, 112. Вот, одеваются теплее и уходят.
Вот если говорить об отношении людей, об отношении общества к бездомным, по данным там различных социологических опросов, причем недавно был проведен опрос такой одним из информационных сайтов петербургских, примерно больше 30% жителей Петербурга за людей бездомных не считают и не готовы и не хотят пускать их в сильные морозы в свои подъезды, да, и в чердаки и подвалы. То есть впрямую они так и говорят, что чем меньше бомжей, тем чище город.
Да, это, ну, то есть это только подтверждает там наше собственное исследование, которое мы делали год назад. Действительно, треть населения Петербурга считает, что бездомных нужно собрать, куда-то вывести и вообще как-то от них избавиться. Но что другая треть – это люди, которые понимают, что это проблема для всех, это общая проблема. И как раз 30% готовы что-то делать для бездомных, и они как раз являются нашими помощниками.
Ну, кроме теплых вещей, что еще могут сделать и что делают люди?
Ну, на самом деле, понятно, что от холода может спасти только теплое помещение. И поэтому, если люди поймут, что такая малость, как не выгнать человека из своего подъезда вот в эти морозы, спасет этому человеку жизнь, если люди это поймут, то это будет уже хорошо. И на самом деле я понимаю, что подъезды у нас большие, там много людей, и если не очень часто активными являются, скажем, вот эти как раз люди, которые негативно относятся к бездомным. И здесь, скажем, люди добрые, или, скажем, которые положительно, или, скажем, даже нейтрально относятся к бездомным, они тоже должны заявить свою позицию. Поэтому, если вы пускаете бездомного в подъезд, ну вот человек стоит и хочет зайти, и вы ему перед ним не закрываете дверь, то На самом деле лучше будет и будет хорошо, если вы переговорите с кем-то из соседей и заявите о своей позиции, чтобы они, увидя этого человека, не подумали, что это случайный, таким скажем, криминальным путем попавший в подъезд, а бездомный, которого пустил ваш сосед. То есть очень важно заявлять о своей позиции.
Скажите, какой-то опыт вы знаете, например, западный, как там решают эту проблему? Ну, я к тому, что общество обществом, но есть ведь еще и власти, и
градские власти. Да, но, к сожалению, традиции и власти, они тоже формируются нашим обществом. И, ну, если говорить о примерах, ну, во Франции, например, вот такие холода, и сейчас у них там тоже 30 градусов, открывают станции метро. И бездомные могут ночевать в станциях метро. Существует, и на самом деле, вот то, что касается пустить человека в подъезд, ну, никакой проблемы. И я видел, как на центральной улице Риволи бездомных запускают, и действительно там как раз именно соседи объединяются в том, чтобы помочь этому человеку. То есть они приносят ему еду, они помогают ему не только тем, что пустили его погреться. Ну вот наши, скажем, недавние братья прибал тут в Риге, например, депутаты Рижской думы решили открыть здание ратуши для бездомных. Там тоже сейчас холодно, и бездомные могут находиться вот в вестибюле ратуши. На самом деле, ну вот решение этих вопросов, они вот здесь вот рядом. То есть это очень просто. Нужно дать человеку еду, нужно дать человеку возможность согреться. И сейчас согреться даже важнее. Поэтому если мы найдем возможность как-то обогреть этого человека, хотя бы открыв просто входную дверь в подъезд, то это уже будет, то есть количество смертей уже значительно сократится.
То есть ничего придумывать специально не надо, при том, что ведь именно как-то так вот в такой социальной мифологии именно Россия, да, славна своим сердобольством, и вот у нас же есть пословица в России «от сумы и от тюрьмы». А вы говорите, как раз получается, что именно, например, во Франции, да, это более наглядно видно.
Ну, к сожалению, эта пословица как-то так, может быть, воспринимается, когда ты уже окажешься или с умой, или в тюрьме. Потому что, когда ты живешь в теплой квартире, ну, об этом как-то, к сожалению, люди очень редко задумываются. И видят в бездомном скорее какую-то опасность, чем напоминание о том, что все мы смертны, в конце концов. Вот, и, ну да, к сожалению, приходится констатировать, что уровень милосердия в нашем городе, ну, скажем, не на высшем уровне. И не совсем правильно говорить, что не нужны какие-то специальные программы, потому что, по большому счету, например, домами ночного пребывания должно заниматься государство. И это государство и наше правительство Петербурга должно создавать эти учреждения. Должны создаваться дневные службы, куда человек, который, может быть, не нуждается вот прямо сейчас в том, чтобы решить свою проблему с жильем, но куда он может обратиться за советом, куда он может прийти и получить горячую еду или теплую одежду. Вот. Нужны специальные программы и специальные учреждения для бездомных, и это во всем мире делается. И, ну, то есть это не русская проблема, бездомность. Она существует во всех цивилизованных странах, и цивилизованные страны справляются с ней по-цивилизованному.
Ну, вы вот все время употребляли сейчас «должны». А что делается или что сделано вот именно властями города, например, или по крайней мере, может быть, правительством страны, если брать глобально?
А правительством страны не делается ничего, это я могу совершенно так авторитетно заявить, потому что
это не существует... Это официально или просто не существует программы?
Не существует никакой государственной программы на федеральном уровне, чтобы решить проблему бездомности. На уровне нашего города сейчас существует перечень мероприятий, ну так называется, программа, в рамках которых каждый район должен открыть ночлежку, дом ночного пребывания. Но и эти ночлежки открываются, открылась ночлежка вот в прошлом году в Московском районе, но это маленькие дома на 20-30 человек, это не решит проблему. Ну и потом нужно учитывать, что есть, например, бездомные инвалиды. Это люди, которые уже пострадали от холодов, которые потеряли свои конечности и которые нуждаются не просто в ночлеге, а в специальном уходе. И для таких людей, к сожалению, не предполагается пока, я надеюсь, пока не предполагается никаких специальных учреждений. Есть бездомные больные туберкулезом, они не могут оказаться в этих ночлежках. А если ты болеешь туберкулезом, жить на улице, ну, значит, ты умрешь в ближайшем будущем. То есть проблема, на самом деле, очень большая, и она требует комплексного решения.
Программы, вы говорите про, если мы говорим о федеральном уровне, получается, что если нет программы, нет официального какого-то отношения, то нет и бездомных для правительства нашей страны.
Конечно, да. То есть у нас, есть статистика, например, МВД по бездомным. А, к сожалению, сейчас, поскольку у нас все программы являются целевыми, и сейчас, расчет даже социальных программ ведется по количеству людей, а поскольку бездомных никто не считает, никакие социальные программы не берут их в расчет. Хотя на самом деле, вот я сказал, 54 тысячи бездомных. Это мы говорим о россиянах, то есть это не иностранцы, которые сюда приехали. То есть 54 тысячи россиян, которые живут в нашем городе и которые, в принципе, нуждаются, каждый в помощи своего рода. То есть не все не нуждаются в ночлеге.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке по делу о недавнем пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще двум должностным лицам. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Подробнее об этом через 15 минут в новостях на Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с Максимом Егоровым, председателем благотворительной общественной организации «Ночлежка». Мы говорим о том, как переносят морозы бездомные, что делает общество, государство и городские власти для того, чтобы бездомные пережили зиму. Максим, как вообще становятся бездомными? Тема избитая, и об этом много уже было раз сказано, но все-таки, может быть, как-то меняется ситуация, может быть, меняются причины, по которым люди оказываются на улице, или все то же самое, что было там и 100 лет назад, и 50 лет назад, и 20 лет назад?
Безусловно, сейчас причины совершенно другие, которые были в царской России, но я хочу сказать о причинах, которые изменились за последние 5 лет. Сейчас сильно возросла группа так называемых экономических мигрантов. То есть это люди, которые, не видя перспективы жить в провинции, то есть в деревне, и не секрет, что у нас, скажем, провинция находится в не лучшем экономическом положении, это люди, которые приезжают в большой город, то есть продают там свое жилье, то есть фактически как бы добровольно становятся бездомными, лишают себя регистрации, продав свое жилье, и приезжает в большой город. И за последние 5 лет количество этих людей выросло с 5% до 25%. То есть сейчас это четверть, скажем, наших клиентов. Это люди, которые приехали сюда искать работу, но не нашли ее. А другая цифра, печальная, которая как раз сильно отличает Россию от других государств, где тоже есть бездомные, это люди, которые потеряли жилье в результате махинации в сфере недвижимости. То есть в прошлом году таких людей среди наших новых клиентов было 20%. То есть 20% бездомных оказались на улице, потому что они подписали какие-то документы, не зная, какие документы им предлагает агент по недвижимости. Или же подписали под принуждением, потому что есть, скажем, сильно криминальные истории, когда, был выбор или жить, или отдать свою квартиру. И таких людей, получается, каждый пятый бездомный – это тот человек, который потерял свое жилье в результате обмана.
Правоохранительные органы как-то это должны же все-таки... Понимаю, что это звучит наивно,
но тем не менее. Например, на нашей, опять же, из нашего опыта, У нас работает юрист, который занимается, помимо там, других вопросов, еще и вот восстановлением права на жилье. Но очень часто, когда мы человеку предлагаем вот, начать судебное дело, люди отказываются, потому что они запуганы. Вот. В тех случаях, когда они соглашаются, когда история свежая, еще можно раскрутить. Потому что сейчас, к сожалению, законодательство не позволяет возвращать, поворачивать сделки вспять. То есть человек должен прийти, когда вот-вот... Еще только, то есть квартиру не перепродали, например, еще раз. Потому что если она перепродана еще раз, ну, уже сделать практически невозможно ничего.
К нам поступают звонки, насколько я понимаю. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем
меня
вас.
Меня зовут Борис. У меня вопрос следующий. В Петербурге несколько тысяч католиков, несколько тысяч протестантов и десятки тысяч православных верующих. Вот Библия учит, вот православные, например, постились, молились перед Рождеством. А у пророка Исаии сказано, вот пост, который я избрал, раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных веди в дом. Так вот, известны ли случаи вам, когда верующие люди помогают бездомным и насколько это широко распространено в нашем городе? Спасибо.
Да, такие случаи известны. Мы сотрудничаем с такими организациями, в частности, вот с нашими инвалидами работают сестры Милосердия из православной организации. Также нашим инвалидам помогает медицинский работник из Мальтийской службы помощи. То есть это тоже христианская организация. То есть, конечно, эти люди есть, мы с ними сотрудничаем, но... Если говорить, скажем, о церкви как об организации, о Русской Православной Церкви, то мне кажется, что она могла бы делать гораздо больше. Потому что, вот я говорю про Петербург, потому что вот из прессы и то, что говорят наши коллеги, в других городах Православная Церковь участвует гораздо сильнее в жизни бездомных. Она их и кормит, и предоставляет им ночлег, и приют на случай холодов, когда они открывают храмы. А в Петербурге, к сожалению, я таких примеров не знаю.
Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте.
Доброе утро, господа.
Представьтесь и ваш вопрос.
Хотел бы рассказать о собственном опыте. 3 дня назад я просто общался с таким человеком. Там он бывший музыкант, оказался на улице. Ну, я ему подарил там это самое. У меня были 2 куртки, одеяло и прочее. Но это ерунда. Тут другое. Я как-то его спросил, когда провожал его до шоссе, он сказал, что самая главная опасность представляет не холод, а вот эти малолетки, которые там... Он снял шапку свою, у него такие 2 свежих шрама были. Он говорит, стаи ходят. И еще один, так сказать, такой момент. Очень многие люди, оказавшиеся без дома, они подрабатывают на всяческих строительствах, там, в огородах, там, в садах и прочего. И эти люди, они у нас в Питере, по крайней мере, где я живу, они как вот объектом охоты милиции, то есть они, мало того, не дают им работать, они с них постоянно вымогают деньги, то есть это объект облав этих. Вот такие у меня наблюдения. Спасибо.
Спасибо. Хорошие несколько тем, я так понимаю.
Да, скажем, констатация фактов совершенно справедливая, потому что действительно, когда мы опрашиваем людей, которые к нам приходят, за последнюю неделю 80% бездомных стали жертвами акта насилия. Действительно, примерно половина, скажем, как агрессоров, половина людей, которые...
Нападавших.
Да, половина нападавших, это были подростки. Но это говорит как раз о том, об уровне нашего милосердия, вообще просто о уровне милосердия в обществе в целом, потому что дети, они же не с луны свалились, в конце концов. Вот. То, что касается нашей милиции, к сожалению, тоже она зачастую ведет себя не самым лучшим образом, и когда, скажем, избивает бездомных, ну и когда вымогает, но от этого страдает там не только бездомные, а и, скажем, обычные жители. Но здесь нужно понимать, что система, на самом деле сама система настроена таким образом, потому что не дав возможность человеку зарегистрироваться, государство создает почву для коррупции очень большую. Потому что если у нас в России 4 миллиона бездомных, то есть это 4 миллиона людей, которые не зарегистрированы. Это 4 миллиона, которые, в принципе, хотят, скажем, зарегистрироваться, хотели бы регистрироваться, если бы у них были деньги, скажем, криминальным путем. Мы все знаем, что можно зарегистрироваться там за $200 там в области, не знаю, за сколько-то там в Петербурге. То есть на самом деле существует рынок, который поддерживает вот эту ситуацию, эту систему регистрации. Ну, нужно понимать, и милиция, к сожалению, тоже использует систему, когда вынуждает людей без регистрации платить. Хотя на самом деле, вот если мы говорили о каких-то федеральных мероприятиях, то на самом деле первое и самое простое, что можно было сделать, изменить систему регистрации. То есть сделать возможным регистрацию человека не по жилому помещению, а, скажем, по населенному пункту. То есть человек приходит, как это в Германии, человек приходит в муниципалитет и говорит: я живу здесь под мостом. Его регистрируют, и социальная служба начинает с ним работать как с зарегистрированным человеком. То есть он получает право на пенсию, как все остальные. Не на специальные льготы, а просто человек становится таким же полноправным россиянином, как человек, которому повезло иметь регистрацию от рождения.
У нас осталось полминуты. Я все-таки вернусь к теме холодов. Еще раз можно напомнить адрес, куда люди могут приносить теплые вещи и что-то еще.
Сейчас во время холодов вещи можно приносить по двум адресам. Это на Синопскую набережную 26, в одноэтажный флигель, где сейчас работает экстренная ночлежка. И в нашу новую ночлежку на улице Боровая, 112-Б. Это здание на самом деле находится на улице Растанной, то есть это ночлежка рядом с домом Растанной номер 1.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Максимом Егоровым, председателем благотворительной общественной организации «Ночлежка». А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 23 января.
Мой сегодняшний день.
23 января, понедельник. Некоторые события этой недели представят петербуржцы. 27 января исполняется 250 лет со дня рождения великого Моцарта. Петербургская филармония и ее режиссер-постановщик Анна Столярчук по-своему отметят это событие.
Мы постарались подготовить обширную программу, которая была бы интересна любителям музыки. Итак, у нас будет Моцартовская неделя. 7 концертов. Каждый меломан найдет для себя что-то особенно интересное. Будет большая месса Моцарта до минор. Реквием. В сам день рождения композитора мы представим программу под названием «Музыкальные подарки композитору в день его рождения». И, конечно, всеми любимая бессмертная 40-я симфония.
Почувствовать радость лета в середине зимы предлагает Владислава Малаховская, сотрудник петербургской капеллы.
В конце этой недели в капелле будет интересный джазовый концерт «Джазовая зима в капелле». Презентация альбома «It's Wonderful» биг-бенда под управлением Сергея Гусетинского. Это очень интересный ансамбль. Он порадует нас оптимистической, такой радостной игрой. Трубы, тромбоны и саксофоны взорвут вот эту вот морозную такую атмосферу. И все смогут немножко почувствовать радость лета, несмотря на морозы. Поэтому этого оптимизма сейчас, вот этого света, может быть, нам как раз не хватает такую суровую зиму.
Арики Хелмс, директор Датского института культуры в Петербурге, ждет на этой неделе свою подругу и коллегу.
Она каждый год делает крупный 10-дневный культурный форум, она это так называет. Очень хочу, чтобы она на этот год пригласила русских художников. Мы с ней будем ходить к художникам, по галереям, в музеях, посмотреть, что тут есть, которое могло бы быть интересно. Я хочу ей показать, как можно больше, чтобы у нее было представление об этом культурном богатстве, которое здесь есть, и чтобы мы могли вместе что-то выбрать и представить у нее на фестивале в этом году в сентябре в Дании.
Это были Рики Хелмс, директор Датского института культуры в Петербурге, Владислава Малаховская, сотрудник петербургской капеллы, и режиссер-постановщик Петербургской филармонии Анна Столярчук.
Рубрику «Мой сегодняшний день» 23 января представила Наталья Нестеренко. А сегодня в 10 часов утра по московскому времени слушайте программу «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров и Олег Винокуров не только подводят вместе с авторами итоги недели, но и расскажут о подготовке к зимним Олимпийским играм. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
сразу же была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена.
Что касается России, то Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новоежи написали на него заявление, что он их избил и покусал.
Мы продемонстрируем прозрачность и открытость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».